Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу Екатерины Самуцевич на решение о признании экстремистским ролика группы «Pussy Riot».
Одно дело участвовать в просто обычном ролике, а другое дело участвовать в создании экстремистского материала.
Гагаринский районный суд Москвы в тот же день начнет рассмотрение уголовного дела о громком ДТП на Ленинском проспекте в феврале 2010 года.
Наше обращение, ходатайство по поводу проведения дополнительных экспертиз, оно натыкалось на противодействие, которое основывалось на том, что следствие считало нужным, а не сделали.
26 декабря в Грузии возобновление судебных слушаний по делу бывшего главы Аджарии Аслана Абашидзе, обвиненного в 2004 году в убийстве, злоупотреблении должностными полномочиями и организации терактов.
Это такая странная коррупция, когда он считал, что казна Аджарии – это его личные деньги.
Тверской суд Москвы 27 декабря приступит к слушаниям по делу юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО в 2009 году.
Пускай они сами решают вопрос, как они в 21 веке будут вести инквизиционный процесс в отношении человека, который умер 3 года назад.
В Брюсселе подводят итоги работы Евросоюза за 2012 год и строят планы на 2013. Председательство в ЕС от Кипра на полгода переходит к Ирландии.
Ирландское председательство будет одновременно председательством реализма и оптимизма.
В этот понедельник, 24 декабря, отмечается 20-летие петербургского театрального журнала.
Мы понимаем, что эпоха просвещения и все-таки свободы слова, она заканчивается окончательно.
И 26 декабря на сайте «Радио Свобода» и в эфире новая порция записей в культурном дневнике моего коллеги Дмитрия Волчика.
Работа над этой картиной затянулась на долгие годы. Она снималась в 89 году, когда Кайдановский снял одну из последних своих относительно крупных работ.
Об этих событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема нашей программы. Екатерина Самуцевич, единственная оставшаяся на свободе из 3 ранее арестованных за акцию в Храме Христа Спасителя в Москве участниц группы «Pussy Riot», намерена добиваться отмены решения Замоскворецкого суда Москвы, признавшего видеоролики группы экстремистскими. Ее жалобу рассмотрит в понедельник Мосгорсуд. Там же будет рассмотрена и вторая жалоба Самуцевич на отказ признать ее заинтересованным лицом в рамках требования прокуратуры запретить ролик «Pussy Riot» как экстремистский. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Екатерина Самуцевич полна решимости добиться справедливости. Сначала получить возможность выступить на процессе как заинтересованное лицо, а затем и доказать, что в видеороликах группы «Pussy Riot» не содержится никакого экстремизма. Об этом Самуцевич рассказала в интервью «Радио Свобода».
Я жду, естественно, рассмотрения 2 моих апелляций. Первая апелляция – это по частному решению суда, который отказал мне в признании меня заинтересованной стороной в рассмотрении вот этого иска по признанию материалов группы экстремистскими. Я, естественно, подала еще 2 апелляцию. В случае, если меня все-таки признают заинтересованной стороной, 2 апелляция уже по самому решению суда. Но я протестовываю решение суда, которое говорит о том, что ролики плюс посты в ЖЖ группы являются экстремистскими материалами. Естественно, я надеюсь на то, что суд признает меня заинтересованной стороной, и тогда уже можно будет, может быть, даже сделать еще независимую экспертизу и так далее, предпринимать дальнейшие шаги по защите роликов группы.
Дела об экстремизме никакого отношения к уголовному делу группы «Pussy Riot» не имеет. Однако это может осложнить рассмотрение кассационных жалоб в надзорных инстанциях. И именно поэтому, призналась Екатерина Самуцевич, рассмотрение этой жалобы так важно.
Здесь гражданский иск именно по статусу материалов, которые были найдены в сети по группе. Это не относится к 3 участницам группы, которые проходили по уголовному делу. То есть это немножко другое. Здесь нет обвинения в экстремизме, здесь будет просто, да, такое очищение, да, содеянного. То есть одно дело участвовать в просто обычном ролике, а другое дело участвовать в создании экстремистского материала. Но я не уверена, что это повлияет на Европейский суд. Может быть, это повлияет вот на национальный суд, то есть вот на надзорные инстанции, когда будет рассматриваться жалоба в Мосгорсуде и потом в Верховном суде. В этом заседании у меня не будет официального представителя. Я подаю от своего лица, и здесь буду только я. И вот если меня признают заинтересованной стороной, естественно, я попытаюсь вести своего представителя.
Самуцевич – единственная из трех осужденных участниц группы Pussy Riot, которая находится на свободе. Она считает нужным отстоять творческие принципы группы, которые, по ее мнению, никакого отношения к экстремизму не имеют. Другие участницы группы Pussy Riot согласны с Екатериной Самуцевич.
Они знают об этом неделе, об этом мыске. Естественно, они этим недовольны. Естественно, они также считают, что это ни в коем случае никакой не экстремистский материал. Это художественная работа. Не более того.
Адвокат Дамир Гайнутдинов будет присутствовать на предстоящем рассмотрении жалобы Екатерины Самуцевич, однако не в качестве представителя ее интересов, а как частное лицо. В интервью «Радио Свобода» Дамир Гайнутдинов согласился разъяснить некоторые юридические коллизии, связанные с жалобой Самуцевич.
Суть в том, что когда расследовалось уголовное дело о хулиганстве в отношении троих девушек, из этого дела были выделены в отдельное производство материалы, связанные с производством видеоролика. А причем в постановлении следователя было указано, что в видеоролике изображена в частности Екатерина Самуцевич. Какая-то дальнейшая судьба вот этих материалов нам неизвестна, но теоретически возможно реанимация этого нового уголовного дела. И мы опасаемся того, что карте будут предъявлены претензии в связи с вот этим видео. То есть суд, признав экстремистским материалом из видеоролика, он фактически заложил вот эту вот основу для будущего возможного уголовного дела.
Список экстремистских материалов Минюста пополняется, если не каждый день, то с завидной быстротой. Причем зачастую авторы книг и художественных произведений о попадании в этот список либо не знают, либо узнают спустя длительное время. Добиться пояснений в судах тоже непросто. По словам адвоката Дамира Гайнутдинова, в законе об экстремизме критерии прописаны, но правоприменители этим критериям, увы, не всегда следуют.
Есть закон о противодействии экстремизму, в котором дается определение экстремистского материала. Но проблема в том, что наши правоприменители этим критериям совершенно не следуют, потому что любой материал можно признать экстремистским без каких бы то ни было проблем. Примеров таких масс достаточно открыть минюстовский список экстремистских материалов, и там видно, что масса есть материалов, которые, ну, никак нельзя считать призывающими к осуществлению какой-то экстремистской деятельности. Они совершенно никаких призывов вообще не содержат. То есть наши правоприменители, на самом деле, путают понятие оскорбления чувств верующих и экстремистская деятельность. То есть если там некое произведение искусства, например, картина или видео или что угодно, или песня, оскорбляет чувства верующих, она автоматически рассматривается как экстремистская. Хотя это совершенно не так. То есть любой объект может 10 тысяч раз оскорблять чувства верующих, но если он не содержит призыва к осуществлению неких действий экстремистских, то есть насилия, дискриминации там верующих по признаку, допустим, отношения к религии, или каких-то вот подобных вещей, он не может быть признан экстремистским материалом. Вот эта вот разница, наши суды, к сожалению, вот из моего опыта следует, что они совершенно этой разницы не видят и не делают.
Прецеденты отмены решений о признании материалов экстремистскими в последнее время случались. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В тот же понедельник, 24 декабря, Гагаринский суд Москвы начинает рассматривать по существу дело о нашумевшей аварии на Ленинском проспекте 25 февраля 2010 года с участием автомобиля вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два врача – Вера Сидельникова и Ольга Александрина. Последнюю следствие считает виновной в аварии и собирается судить посмертно. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
До суда резонансное дело о дорожно-транспортном происшествии на Ленинском проспекте добралось спустя почти три года после аварии. 25 февраля 2010 года в районе Гагаринской площади в Москве столкнулись два автомобиля. Мерседес вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова и «Ситроен», за рулем которого была сотрудница научного центра «Акустика» акушерства Ольга Александрина. Женщина скончалась на месте. Пассажирка «Ситроэна», врач Вера Сидельникова, умерла позднее в больнице. Водитель «Мерседеса» Анатолий Барков и его охранник в результате аварии практически не пострадали. В сентябре 2010 года возглавлявший на тот момент столичное ГУВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело закрыто, виновные признали Ольгу Александрину. По версии следователей, ее «Ситроэн» выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение с машиной Анатолия Баркова. Семья Ольги Александриной с такими выводами не согласилась и обратилась в Конституционный суд России. Летом 2011 года суд постановил, что правоохранительные органы обязаны продолжить следствие, поскольку сторона погибшего выступает против прекращения дела в связи со смертью подозреваемого. Таким образом, расследование было продолжено. 30 ноября этого года дело было передано в Гагаринский суд Москвы. Виновные следователи по-прежнему считают погибшую Ольгу Александрину. Ее будут судить за нарушение правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека. Отец Ольги Александриной, Сергей Александрин, настаивает на том, что дочь невиновна. К тому, как проходило расследование, у него есть претензии. Вот что он рассказал радио «Свобода».
Следствие шло в одном направлении, управление доказательства, что виновником ДТП является моя дочь. Следствие все в этом направлении, что могло, оно сделало. Наше обращение, ходатайство по поводу проведения дополнительных экспертиз, оно натыкалось на противодействие, которое основывалось на том, что следствие считало нужным, они сделали. А то, что мы считали нужно дополнительно сделать, а разными предлогами отклоняли. Поэтому, как можно быть довольным этим расследованием? Даже Лукойл, который теперь в процессе выступает в качестве потерпевшей стороны, заказывал свою экспертизу независимым экспертам. Началось с того, что эксперты в своем отчете неоднократно говорили о том, что сотрудники правоохранительных органов на месте ДТП сделали все возможное и невозможное, чтобы замести все следы, по которым можно хоть определить движение автомобилей, характер их движения, тормозили, не тормозили, где они столкнулись. Они не хотели истины, просто не хотели.
По словам Сергея Александрина, сторона защиты пригласит свидетелей и попросит рассмотреть экспертизы в суде. Однако больше надежд Сергей Александрин возлагает на суд общественный.
Мы постараемся сделать все возможное, чтобы, по крайней мере, общественность знала все обстоятельства дела, которые следователь посчитал незаслуживающим внимания. Я на суд общественности объективно надеюсь. А на саму судебную нашу систему, на нее только президент наш надеется. Может быть, еще премьер-министр. Мы попросили, чтобы были вызваны в суд все свидетели, которые были заявлены в деле, в том числе и те, которых следствие отвергло. Потом все обстоятельства экспертиз технических, в том числе и экспертизы видео, которые фигурируют в деле. А видео, по мнению экспертов, которые его рассматривали, они просто, видео сделано в другой день. А они на основании этого видео дискредитировали одного из свидетелей. Что этот свидетель не может найти на этом видео свою машину. Говорит, вот видите. А вы говорите. Вы, наверное, в другое время ехали.
Авария с участием топ-менеджера компании «Лукойл» вызвала широкое общественное обсуждение. В интернете появлялась информация о том, что сразу после происшествия на автомобиле Анатолия Баркова были заменены номера, исчезли записи камер наблюдения. О том, что материалы дела сфальсифицированы, заявлял и адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы Сергея Александрина. Экспертизу того, что произошло 3 года назад на Ленинском проспекте, проводила также Федерация автомобилистов России. Специалисты с выводами следователей не согласились. Подробнее рассказывает Сергей Канаев, лидер Федерации автомобилистов.
Федерация автовладельцев России провела свое собственное расследование, и результатом экспертизы стал тот факт, что Ольга Александрина все-таки двигалась по своей полосе, а вот автомобиль господина Баркова, вице-президента Лукойла, выехал на полосу встречного движения, выехал на разделительную полосу и тем самым спровоцировал аварию. К нам официальная версия рассказывала, что Александрина выехала не просто на разделительную полосу, она выехала даже на встречную полосу, но экспертиза, которую мы проводили, очень четко и ясно показала, что этого не может быть в принципе. То есть нарушены были все физические, мыслимые и немыслимые законы. Мы заказывали экспертизу у 3 независимых экспертов, которые являются сертифицированными экспертами в области моделирования дорожно-транспортных происшествий. По результатам самой аварии, по останкам на дороге, по траектории пути, которые они двигались, мы заказали вот эту экспертизу. Все три экспертизы пришли к выводу, что автомобиль Ольги Александриной находился на своей полосе. Никаких нарушений правил дорожного движения с ее стороны нет. Ни скоростного режима, ни тем более выезда на полосу встречного движения.
По словам Сергея Канаева, большое влияние на решение суда по делам с участием чиновников и людей, занимающих высокие должности, оказывает общественная активность.
По нашей практике за последние 5 лет есть тенденция к тому, что суды рассматривают такие вопросы более объективно. Но не потому, что все-таки есть какая-то установка в руководстве страны или среди судебного корпуса, а все-таки основная причина – это средства массовой информации, которые поднимают этот вопрос, и сообщество граждан, которые способствуют тому, чтобы суды принимали справедливые решения. От общества сейчас зависит очень много, это показывает как раз практика судебных решений.
Тем не менее, надежд на то, что Ольгу Александрину оправдают, у Сергея Канаева немного. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Среди других событий понедельника, в основном судебных. Басманный суд Москвы рассмотрит жалобу защитника Леонида Развожаева на отказ следователя отменить подписку о неразглашении. А Приморский районный суд Одессы рассмотрит дело уроженца Грозного Адама Асмаева, подозреваемого в подготовке покушения на президента России Владимира Путина. И 24 декабря начинается официальный визит президента России Владимира Путина в Индию. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 26 декабря в Батуми возобновляется судебный процесс над бывшим главой Аджарской автономной республики Асланом Абашидзе. Его обвиняют в убийстве своего заместителя в 1991 году, а также в попытке территориально отделить Аджарию от остальной Грузии. Сам Аслан Абашидзе живет сегодня в Москве, где получил убежище после так называемой «Аджарской революции» 2004 года. Он никогда не комментирует политические события на родине. Тем не менее, грузинские политики и эксперты считают, что он сыграл очень важную роль в новейшей истории страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
Судебный процесс по делу бывшего главы Аджарской автономной республики Аслана Абашидзе начался еще год назад. Это не первое судебное разбирательство, связанное с некогда всемогущим правителем Аджарии. В 2007 году он заочно приговорен к 15 годам лишения свободы за растрату госсредств и за здание незаконных вооруженных формирований. На этот раз Аслану Абашидзе вменяется в вину убийства своего заместителя Нударайнадзе и взрывы мостов на реке Чолоки, связывающих Аджарию с остальной Грузией. Вместе с Абашидзе по делу проходят несколько высокопоставленных чиновников его администрации, в том числе Давид Халваши, Элгуджа Джинчарадзе, Джемал Гогетидзе, Йосиф Гогетидзе и Амиран Курцхалидзе. Причем бывший министр внутренних дел автономии Джемал Гогетидзе несколько лет назад скончался в Москве от инфаркта. Судебный процесс в Батуми возвращает в политическую повестку дня уже, казалось бы, забытую историю Аслана Абашидзе, который сыграл значительную роль в новейшей истории Аджарии и Грузии. Будучи потомком князей Абашидзе, правивших Аджарией с 16 века, Аслан пользовался огромным авторитетом среди аджарской элиты. В конце 90-го года при поддержке первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия он был избран председателем Верховного Совета Аджарской Автономной Республики. Однако уже через несколько месяцев в кабинете Аслана Абашидзе произошел трагический случай. Позднее Абашидзе часто рассказывал, что его заместитель Нударимнадзе ворвался к нему с автоматом Калашникова, обвинил в тайном сепаратизме, а также в управляемости из Кремля, передернул затвор автомата и успел выстрелить. Пули прошли в сантиметре от головы председателя Верховного Совета. Имнадзе был немедленно убит сотрудниками КГБ Аджарии. Еще раз подчеркнем, все происходило в кабинете руководителя автономной республики. Об этом эпизоде «Радио Свобода» рассказал бывший депутат Верховного Совета Аджарии Томас Диасамидзе. По словам господина Диасамидзе, дело не теряет актуальности и 20 лет спустя, ввиду того, что дочь Нодара Имнадзе требует довести суд до конца.
Да, вот так и было. Я не могу сказать, что он действительно хотел убить, но он вошел в комнату вооруженный в руках с автоматом и были вытащены. Да. Так и есть фактика.
А в чем он обвинял Абашидзе?
Так, тогда говорили, Абашидзе устроил массовку, волнение народа он спровоцировал против Имнадзе. И он обвинял Абашидзе за провокацию, устроивший против него.
Скажите, пожалуйста, а почему об этом деле сейчас вспомнили, через 20 лет?
Потому что во время Саакашвили этот судебный процесс не закончился. Дочь и надо хочет, чтобы это дело закончилось.
После трагической истории с Нодаром Имнадзе, которого, кстати, похоронили в Тбилиси с воинскими почестями, Аслан Абашидзе правил автономией в течение 13 лет, до 2004 года. У него никогда не было особенно теплых отношений с президентом Шеварднадзе, пришедшим на смену Звиаду Гамсахурдия в результате военного переворота января 1992 года. По сути, центральная власть в Тбилиси не контролировала автономию. Аслан Абашидзе постепенно, но неуклонно переподчинял себе важнейшие государственные институт. Ему, а не центральному правительству, подчинялись грузинские войска, дислоцированные в Аджарии, как и пограничные войска, охраняющие границу с Турцией. Батуми не платил налоги в центральный бюджет, а в 1998 году Аслан Абашидзе основал оппозиционную партию «Возрождение» и в ходе парламентских выборов 1999 года завоевал более трети мандатов в грузинском парламенте. В конце правления Эдуарда Шеварднадзе Аслан Абашидзе самовольно изменил конституцию Аджарии, назвал себя главой республики и стал вторым по влиянию деятелям в стране. Один из основателей республиканской партии, диссидент советской эпохи, член парламента Леван Бердзанишвили сказал в беседе со мной, что в тот период Аслан Абашидзе действительно сформировал в Аджарии режим личной власти и пытался вывести автономию из-под влияния Тбилиси. Но это был все-таки не этнический, а политический сепаратизм.
Господин Абашидзе старался сделать так, чтобы Аджария стала вотчиной именно вот этого одного человека, это точно. Но это был политический сепаратизм, никакого другого сепаратизма, я имею в виду сепаратизма Аджария, Грузии, этого не было и быть не могло.
Леван Бердзанишвили напомнил, что Аслан Абашидзе в 2000 году даже баллотировался в президенты Грузии, но вскоре снял свою кандидатуру.
Был только один случай, когда он противопоставил себя Шеварднадзе якобы как кандидат в президенты Грузии, хотя я так и не понял, он после того, как стал бы он президентом, он приехал бы в Тбилиси или нет, скорее всего, нет. Наверное, он постарался бы сделать Батуми столицей Грузии. На самом деле, в самом конце, когда потерялся власть для Шеварднадзе, показал, кто есть кто, и показал себя соратником Шеварднадзе, так что их якобы сопротивление друг другу, на самом деле это была некая тайная дружба двух людей, которые разделили власть.
По мнению депутата, Аслан Абашидзе рассматривал казну Аджарии как свои собственные средства и в этом смысле может считаться коррумпированным чиновником.
Но это такая странная коррупция, когда он считал, что казна Аджарии – это его личные деньги. Так что он мог свои деньги, в том числе из казны, потратить на нужды Аджарии тоже.
Заявил господин Бердзанишвили. После революции РОС 2003 года, когда Аслан Абашидзе объявил о неподчинении новым грузинским властям, ситуация в автономии резко обострилась. Начались митинги и демонстрации с требованием отставки многолетнего правителя. В мае 2004 года, уже не в силах подавить выступление протеста, Аслан Абашидзе сбежал из Батуми в Москву на самолете министра иностранных дел России Игоря Иванова. Бывший начальник государственной канцелярии Грузии Петр Мамрадзе заявил в интервью «Радио Свобода», что аджарская революция была неизбежна. Но вместо единоличного правления Аслана Абашидзе Михаил Саакашвили установил в Аджарии президентское правление, нивелировав тем самым ее автономный статус.
В Аджарии вместо истинной автономии Саакашвили устроил самое настоящее президентское правление. То есть он сам единолично решал все, вплоть до того, где какой домик строить, или гостиницу, или какой-нибудь прагматический монумент.
Сейчас Аслан Абашидзе живет в Москве. В свое время он очень тесно дружил с мэром российской столицы Юрием Лужковым. После событий 2004 года Абашидзе ни разу не комментировал события в Грузии. Категорически отказывается от интервью, отвечая на все просьбы и вопросы, что политика его больше не интересует и в Аджарию возвращаться не намерен. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. В оставшееся время такие темы. Тверской суд Москвы 27 декабря приступит к слушаниям по делу юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО в 2009 году. В Брюсселе подводят итоги работы Евросоюза за 2012 год и строят планы на год 2013. Председательство ЕС от Кипра на полгода переходит к Ирландии. В этот понедельник, 24 декабря, отмечается 20-летие Петербургского театрального журнала. И 26 декабря на сайте «Радио Свобода» и в эфире новая порция записей в культурном дневнике моего коллеги Дмитрия Волчка.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Александр Гостев. Как ожидается, в четверг, 27 декабря, в Тверском районном суде Москвы пройдут предварительные слушания по делу в отношении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и главы фонда Уильяма Браудера. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму, превышающую 500 миллионов рублей. Именно в связи с расследованием этого дела Сергей Магнитский был арестован, а 16 ноября 2009 года скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина». После его смерти дело о неуплате налогов было прекращено, а члены семьи Магнитского и правозащитники начали добиваться привлечения к ответственности виновных в гибели юриста. Вместо этого в конце июля прошлого года Генпрокуратура инициировала возобновление уголовного преследования скончавшегося Сергея Магнитского, и теперь его будут судить посмертно. Рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
О налоговом деле Сергея Магнитского прокуратура вспомнила летом прошлого года, вскоре после того, как в США было принято первое принципиальное решение по списку Магнитского, а в России правозащитники обнародовали результаты независимого расследования обстоятельств его смерти. Многих тогда удивило решение прокуратуры, которое вместо того, чтобы проявить активность в расследовании причин гибели Магнитского, возобновило дело против него. Подобный поворот в Генеральной прокуратуре объяснили необходимостью исполнять вынесенное незадолго до того постановление Конституционного суда России. Он признал противоречащей Конституции практику прекращения уголовных дел в отношении умерших граждан, если их родственники добиваются завершения расследования. Но родственники Магнитского ничего подобного не требовали, говорит адвокат вдовы Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов.
Дело было прекращено в отношении Сергея в связи с его смертью. И никто из родственников, ни мама, ни вдова, не ходатайствовали о том, чтобы это производство было возобновлено для реабилитации Сергея. Естественный вопрос, почему они этого не просили, точно так же естественен и ответ. Ни семья, ни я, как адвокат Сережи, не сомневаемся в том, что суд в отношении него был бы несправедливым, когда он жил. И уж тем более он будет несправедливым, когда его нет. Поэтому просить реабилитации, лишь помогать Генеральной прокуратуре получить обвинительный приговор и тем самым оправдать пребывание Сергея в течение года в тюрьме. Генеральная прокуратура по собственной инициативе возбудила это производство. Что-то там еще расследовало в течение года. Я не знаю, что там можно было расследовать, даже в тот год, когда Сергей был жив и сидел в тюрьме.
Решение Генеральной прокуратуры о возобновлении расследования по обвинению Сергея Магнитского в налоговых преступлениях вызвало замешательство среди юристов, поскольку из текста постановления Конституционного суда вовсе не следует, что все дела, прекращенные в связи с гибелью обвиняемых, должны расследоваться заново. Это возможно только в том случае, если родственники погибшего обратились с соответствующим заявлением. Судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова, которая руководила работой экспертов, привлеченных президентским советом по правам человека к независимому расследованию обстоятельств гибели Сергея Магнитского, склонна связывать вольное толкование постановления Конституционного суда с нежеланием Генеральной прокуратуры России проводить серьезную проверку законности действий следственных органов.
Постановление КС нет возможности возбуждать или не прекращать уголовные дела в случаях смерти, если люди, которым принадлежит инициатива, требуют продолжения расследования, ничего не заявили. Это определенные манипуляции, совершенно явные, для обеления чести мундира, потому что ясно, что обвинения, выдвинутые против следствия, не принимаются.
В Главном следственном управлении МВД России Сергея Магнитского считают виновным в организации и пособничестве уклонения от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Год назад, объясняя журналистам, в чем заключается суть претензий к Магнитскому, начальник управления Следственного департамента МВД России Павел Лапшов рисовал схему, использованную Hermitage Capital для оптимизации налогов. При этом неоднократно повторялось, что Магнитский не юрист, а аудитор. И также многократно отмечалось, что его действия укладывались в рамки закона. И уследить, когда именно, по мнению следователей, оптимизация превратилась в уклонение от уплаты налогов, оказалось практически невозможным.
Он, являясь бухгалтером, являясь аудитором, имея экономическое образование, не мог в полной мере давать оценку юридической своей деятельности. Поэтому, пытаясь в целом организовать бизнес формально соответствующий требованиям налогового кодекса, грань уголовно наказуемого деяния была, к сожалению, для всей преступной группы, скажем так, нарушена.
Теперь разбираться в этом будет Тверской районный суд Москвы. Правда, не совсем понятно, как будут проходить слушания. Сергей Магнитский мертв. Его бывший начальник, глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, второй обвиняемый в налоговом преступлении, находится за пределами России. Кто будет хотя бы для соблюдения юридических формальностей представлять их интересы в суде, непонятно, говорит адвокат вдовы Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов.
Я, как его адвокат и представитель в данной ситуации супруги вдовы, участия в этом не принимал и принимать не буду, поскольку считаю, что участие мое как защитника Сергея лишь придает некий вид законности тому беззаконию, которое сотворила Генеральная прокуратура. Поэтому пускай они сами решают вопрос, как они в 21 веке будут вести инквизиционный процесс в отношении человека, который умер 3 года назад.
Ранее мать Сергея Магнитского писала в Генеральную прокуратуру обращение. «Я отказываюсь принимать участие в заведомо незаконных действиях по уголовному делу, в рамках которого на основании сфабрикованных следствием доказательств был репрессирован мой сын». 37-летний Сергей Магнитский скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года, спустя 11 месяцев содержания под стражей и через 7 дней после того, как ему было предъявлено обвинение. Считается, что Магнитский попал в поле зрения следственных органов и поплатился жизнью за то, что заявил о причастности ряда сотрудников МВД к хищению из российского бюджета более 5 миллиардов рублей. Коллеги Магнитского утверждают, что именно те сотрудники, против которых свидетельствовал Сергей Магнитский, добились его ареста и возбуждения против него дела о неуплате налогов. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Время свободы», план на неделю. С этого понедельника, 24 декабря и вплоть до 2 января, как это принято в странах Европейского Союза во время рождественских каникул, учреждения ЕС работать практически не будут, если не считать разного рода немногочисленные дежурные и оперативные службы. Однако уходящий год в Европейском Союзе завершился напряженнейшей работой в политической и экономической сферах и определением планов ЕС на предстоящие месяцы и даже годы. Из Брюсселя передает журналист Виктор Анучко.
Как это происходит в Евросоюзе каждые полгода, в конце своего мандата очередное государство-председатель ЕС передает эстафету своему преемнику. Сдающий полномочия председатель Союза доводит до средств массовой информации лаконичный отчет о своей деятельности, а заступающий на председательский пост государства докладывает о своих планах. И хотя председательский мандат ограничен 6 месяцами, это вовсе не означает, что новый председатель ставит задачи только на срок своего довольно короткого периода наднациональных управленческих полномочий. Речь идет и о продолжении выполнения масштабных и долгосрочных планов Евросоюза, и о тех проектах, которые очередное председательствующее государство не смогло или не обязательно должно было завершить до конца своего мандата. Поэтому такая передача эстафеты – это всегда пересмотр планов на будущее и определение новых вех развития Евросоюза, особенно когда это происходит в конце календарного года. На этот раз в Брюсселе отчитывался Кипр. Заместитель министра Кипра по европейским делам Андреас Мавроянис Янис, на которого в течение полугода была возложена координация председательских функций в ЕС, заявил о достижениях. Прежде всего, это завершение переговоров о едином европейском патенте. Это было сложное дело, работа по которому велась более 30 лет. Достигнуто согласие Совета ЕС по механизму единого банковского надзора. Для этого проделана большая работа. Кроме того, я хотел бы подчеркнуть договоренность с Европейским парламентом по регламенту о рейтинговых агентствах. И еще одно важное соглашение с Европарламентом – бюджет на 2013 год и поправочный бюджет до конца 2012 года. Это был итог очень сложной работы между разными ветвями европейской власти. Кипрский чиновник при этом лишь вскользь упомянул то, что не получилось у Никосии. Не удалось добиться консенсуса государств-членов Евросоюза по долгосрочному бюджетному плану на 2014-2020 годы, даже несмотря на проведенный внеочередной саммит, специально посвященный этому вопросу. И это главная из задач, унаследованных новым председателем Евросоюза Ирландии, вступающей в права с 1 января 2013 года. Мы будем нацелены на создание основы для будущего всей европейской политики путем формирования долгосрочного рамочного финансового плана. Мы рассчитываем достичь общего согласия в начале наступающего года. Мы используем все наши возможности, чтобы помочь председателю Европейского совета Херману Ван Румпею, а затем добиться согласия Европейского парламента по этому пакту. Заявил журналистам министр иностранных дел Ирландии Иман Гилмор. Глава дипломатии Ирландии, которая сама находится под программой финансовой помощи еврозоны, настаивал на том, что приоритетными задачами его страны в наступающем году будут усилия по продолжению решения экономических задач, направленных на выход Евросоюза из кризиса. Ирландское председательство будет одновременно председательством реализма и оптимизма. Мы расцениваем ситуацию, которую принимаем в качестве председателя ЕС, как наполовину полный стакан, а не наполовину пустой. Эффективно реагировать на финансово-экономический кризис остается главной задачей Европейского Союза. Иман Гилмор объяснил, что в частности ирландскому председателю ЕС предстоит воплотить в жизнь принятое при кипрском председательстве решение о едином банковском надзоре и реализовать проект прямой рекапитализации банков через Европейский механизм стабильности. Ирландский министр сообщил, что Дублину предстоит заняться 67 законопроектами по различным аспектам жизни Евросоюза от сельскохозяйственной политики и до европейской образовательной программы «Эразмус». Он также объявил одним из приоритетов Ирландии борьбу с безработицей, особенно среди молодежи, напомнив, что в Евросоюзе число безработных составляет 26 миллионов, а безработица среди молодых людей превышает 20%. Председатели ЕС сосредоточатся на наиболее перспективных секторах экономики. Речь идет о торговых соглашениях, в том числе об установлении зоны свободной торговли Евросоюз-Соединенные Штаты, о поддержке малых и средних предприятий, о секторе цифровых технологий. Лозунг ирландского председательства состоит из трех слов: стабильность, занятость, экономический рост, объявил министр иностранных дел Ирландии. К этому он добавил, что Ирландия намерена поддерживать и развивать роль Евросоюза в мире как активного участника международного сообщества, опираясь на политику защиты мира, гуманитарную политику и защиту и уважение прав человека. Одной из важнейших составляющих международной политики Евросоюза являются отношения с Россией. Политический график ЕС 2012 года завершился в минувшую пятницу, 21 декабря, саммитом Евросоюз-Россия. Отношения сторон охватывают очень широкий спектр сотрудничества, но если говорить о предстоящей перспективе, то, разумеется, стоит особенно выделить три переговорных процесса. Будущее базовое соглашение России и Евросоюз, диалог по безвизовому режиму и диалог в области энергетического партнерства. На саммите, который, как и ожидалось, не стал саммитом ни сенсаций, ни прорывов, российская сторона констатировала отсутствие у Евросоюза политической воли продвигаться вперед по этим направлениям быстрее, а ЕС дал понять, что его такие темпы вполне устраивают. Помимо традиционных направлений, мы расширяем и углубляем наши отношения в разных сферах. Вот некоторые важные примеры. 2014 год будет Европейско-российским годом науки и инноваций. Планируется организовать много мероприятий и в России, и в странах ЕС. Нам важно обеспечить технологическое сотрудничество между Евросоюзом и Россией. Мы привлечем ученых, новаторов, научно-исследовательские организации. Россия активно участвует в нашей рамочной научно-исследовательской программе. В Петербурге скоро состоится саммит Большой Двадцатки, и мы согласились с важнейшими приоритетами, которые определила Россия. Мы сделаем все, чтобы обеспечить успех этой встречи, заверил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете «Время свободы», план на неделю. Поговорим о не столь тяжеловесных событиях, хотя это не будет просто разговор о культуре либо литературе. Это вновь о политике. 24 декабря петербургскому театральному журналу исполняется 20 лет. Начнется ли для издания третье десятилетие жизни, пока неизвестно. Вполне возможно, что из-за претензий властей к крамольному третьему номеру, в котором театроведы позволили себе обратиться к политическим темам, юбилей может стать последней точкой в истории журнала. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Редакцию петербургского театрального журнала в подвале дома на Маховой, 30, знают многие. Там уютно, за столом всегда кто-нибудь пьет чай. Там весело, благодаря фотографиям режиссеров, писателей, актеров и прочих театральных людей, покрывающим стены сплошным ковром. Там глаза всегда встречаются с чьим-нибудь умным и доброжелательным взглядом, часто с молодым взглядом. Главный редактор Марина Дмитриевская, преподающая в театральной академии, естественно, выращивает себе кадры. То, что они понемногу заселяют этот подвал, достойно удивления. Понятно, что на журнальную зарплату не проживешь, всем приходится работать где-то еще. Но журнал – это святое. А его создание 20 лет назад на пустом месте, где-то на площади искусств, над нынешним арт-кафе «Бродячая собака» ходят легенды, мастерски рассказываемые и самой Дмитриевской. И это правильно. Театральная жизнь полна мифов. Но пока беды не стали мифами, с ними еще надо справиться. И удастся ли журналу выжить на этот раз – большой вопрос. ПТЖ – единственный в России театральный журнал, выходивший без перебоев эти два десятилетия, говорит Марина Дмитриевская.
Журнал, конечно, возникал и продолжает быть независимым. Мы никогда не напечатали ни одной заказухи, ни одной джинсы. Живем на гранты и проекты, которые находим в разных местах. Довольно стабильно мы выигрывали на конкурсной основе гранты в нашем комитете по печати. И в этом юбилее в этом году комитет выделил нам на проект «Наша жизнь. Театр. 20 лет ПТЖ» максимум того, что комитет обычно выделяет изданиям городским, то есть 1,5 миллиона. Это, конечно, несравнимо со 140 миллионами, которые получает петербургский листок, который издает сам комитет. Но для нас это просто сумма, на которую мы практически год можем жить.
Механика работы с проектами такова. Сначала издается номер, затем редакция отчитывается согласно смете из паспорта проекта, и на основании отчета журналу возвращается часть субсидий. По первым двум номерам ПТЖ отчитался, но вот вышел третий номер, традиционно молодежный.
Там был запланирован раздел «Театр и реальность». В сентябре вышел журнал с этим разделом, и в середине октября отчитались перед комитетом, как и всегда. Сначала в трубку, так металлически зазвучало. «Вы, Марина Юрьевна, такой уважаемый человек, а у вас там про митинги». А дело в том, что в разделе «Театр и реальность» несколько материалов посвящено этой самой реальности, которая в тот момент, когда делался номер, была в том числе и митинговая. Например, существует статья балетоведа Ольги Тотуховой о том, как балеты Аллы Сигаловой менялись по внутренней драматургии с декабря к маю, пока шло в Москве митинговое движение. И абсолютно не в этом разделе не был принят комитетом материал, рецензия на спектакль по пьесе Дарьи Фо Берлус Путин, идущая в Москве, даже номинированная нынче на «Золотую маску». Нам был предъявлен список материалов, которые не соответствуют паспорту проекта. Я обратилась за экспертным мнением к ведущим профилирующим кафедрам не только Петербурга, но и России. И мы получили многостраничное экспертное заключение о том, что материалы номера соответствуют паспорту проекта, чем вообще грозит не принятие очередного этапа. Просто возвратом грантов. Это такая голодная смерть для журнала. Я три раза писала письма с просьбой аргументировать на бумаге, что не устраивает в этих материалах. В устной форме мне было сказано, комитет не хочет иметь отношение к номеру, где в качестве иллюстрации театрализации действительности напечатаны, например, фотографии Болотной. На вопрос мой, значит, все-таки речь идет о политической цензуре, мне сказали: «Марина Юрьевна, называйте это как угодно, мы не первый год живем в этом городе и в этой стране, и было мне обещано, что в течение 2 дней договор будет пересмотрен, и не вся сумма, но частично, значит, будет купирована. А поскольку за свободу надо платить, мы с редакцией решили, что мы пойдем на это».
А дальше журнал провалился в пустоту. В комитете по печати Марину Дмитриевскую не принимают, на звонки не отвечают. Все, кто может что-то сказать, болеют или в отпуске. Действительно, получить комментарий от комитета не удается. Ни у кого узнать, что будет с четвертым номером, когда редакция получит на руки пересмотренный договор. Молодежное крыло редакции обратилось к депутату законодательного собрания Максиму Резнику.
Это нельзя квалифицировать значит, политическая цензура. Естественно, что мы с Мариной Шишкиной, депутатом тоже законодательного собрания, обратились к губернатору, категорически возражая против пересмотра итогов заседания комиссии, категорически возражая против действий комитета, считая их политической цензурой. Претензии вызывают две статьи. Одна рецензия на спектакль «Бернус Путин», Дарья Уфо, известного лауреата Нобелевской премии, в отличие от господина Лобкова. Название не понравилось, по всей видимости. Как же можно самого Путина пинать в стулья?
Конечно, это проявление цензуры, считает народная артистка России Лариса Дмитриева.
Мы понимаем, что эпоха просвещения и все-таки свободы слова, она заканчивается окончательно. Мы сейчас опять должны уйти в свою глубоко лично творческую жизнь, как это было раньше, писать куда-то в стол, потому что твое высказывание, оно может тут же подвергнуться и цензуре, и нападкам, и так далее, и так далее. И общее дело может пострадать. То есть мы опять все будем стоять перед выбором. Ради общего дела идти на компромисс, чтобы его сохранить. Или мы будем это общее дело, наше выношенное, рожденное, подвергать опасности, что оно вообще будет закрыто. Конечно, Петербургский театральный журнал – это явление культуры России, о которой сейчас, как прекрасно сказал журналист Басовская, идет крестовый поход на культуру.
Марина Дмитриевская – человек известный. В надежде на то, что найдутся те, кто захочет помочь, она готова на жест отчаяния – пустить по кругу шапку. Но даже для этого нужна определенность. Что решили там, наверху, о судьбе Петербургского театрального журнала? Зловещая тишина вокруг издания, нужного столь многим, сама по себе лишает его возможности существовать. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». Я, как всегда, напоминаю, что в последние месяцы «Радио Свобода» стало гораздо больше онлайн, мультимедийным проектом, чем ранее. С повесткой дня «Радио Свобода», видеорепортажами, специальными проектами, блогами наших авторов и комментариями экспертов и с авторскими страницами журналистов «Радио Свобода» вы можете всегда познакомиться на нашем обновленном сайте svoboda.org. В том числе с культурным дневником под кураторством моего коллеги Дмитрия Волчика. В среду 26 декабря на сайте и в эфире «Радио Свобода» его новые записи.
В Московском доме кино показали восстановленную версию фильма Александра Кайдановского «Маэстро». Это фильм о Сергее Параджанове, точнее интервью с режиссером и фрагменты из его картин. 89-й год. Параджанов тяжело болен. На вопросы Кайдановского, который в кадре не появляется, отвечает неохотно. Не помню, не знаю. Но несколько раз повторяю, что 15 лет его жизни, проведенные в тюрьмах, потеряны безвозвратно, и даже замечают, что могут посадить и снова. Фон, который появляется в картине, но не обсуждается, весенние события 89-го года, митинг в Тбилиси, разогнанный 9 апреля. О судьбе фильма «Маэстро» мне рассказал Лев Наумов, глава восстановившего картину творческого объединения Camel Studio.
Замысел этого фильма «Маэстро» начался в Роттердаме, да, и это связано с Роттердамским фестивалем и их программой поддержки кино, верно?
Не совсем программа, я бы сказал несколько иначе. Дело в том, что по приглашению Марка Мюллера, Кайдановский, Марка Мюллера, руководитель Роттердамского фестиваля на тот момент, 88-89 год, Кайдановский приехал в Роттердам просто в гости, не в качестве члена жюри Роттердамского фестиваля. Он посетил этот фестиваль, и именно в кулуарах, точнее в офисе фестиваля, возникла задумка этой картины. В оргкомитете фестиваля мне показывали стол, за которым он якобы начинал писать этот сценарий. Когда он высказал свое предложение по поводу работы над этим фильмом Марка Мюллеру, тот в высшей степени заинтересовался.
Почему же он ее не закончил? Почему ее никто не видел все эти годы?
Вы задали сейчас два вопроса. Во-первых, почему не закончил? На этот вопрос ответить в достаточной степени трудно, но действительно, та версия картины, которая существует на данный момент, она производит немного впечатления незавершенной. В ней достаточно часто встречаются какие-то рабочие моменты, рабочие материалы, несколько в высшей степени низкокачественных фонограмм, тоже, по всей видимости, записанных спонтанно, на оборудование и в ситуациях не совсем подходящих для чистовой записи. Но, тем не менее, другой копии картины не сохранилось. Вообще, работа над этой картиной, она затянулась на долгие годы. Она снималась в 89-м году, тогда же, когда Кайдановский снял одну из последних своих относительно крупных работ. Это был клип для группы «Альфавиль» на песню «For a Million», после чего в его биографии началось 6 лет молчания. То есть не было работы совершенно никакой, к сожалению, для столь выдающегося режиссера. Надо сказать, что в последующие годы, то есть после 89-го, в течение следующих 6 лет, он уже входил в основное жюри Каннского фестиваля, он стал заслуженным деятелем искусства, однако ничто из этого не позволяло ему, к несчастью, найти финансирование, найти поддержку его собственных проектов. За это время он написал достаточно много сценариев, но, естественно, что приоритетным направлением для него была бы экранизация своих художественных задумок. Тогда он написал сценарий «Драмоман», написал сценарий «Восхождение к Эккарту» и искал финансирование для этих картин. И, насколько я понимаю, все бы силы он бросил на это дело, если бы хотя бы какая-то возможность воплотить эти работы в жизнь для него нашлась. Однако никакой возможности не было. В 91-м году, то есть через 2 года после съемок, он возвращается к картине «Маэстро» и принимается за монтаж. И этот монтаж, казалось бы, достаточно недлинного фильма, то есть длительность фильма всего 54 минуты. Монтаж, тем не менее, занимает 3 года. По каким-то не совсем на данный момент для меня ясным причинам, правообладателем фильма является Рижский видеоцентр, то есть снималось это при поддержке Рижского видеоцентра. Но при этом монтаж, насколько я понимаю, производился в Москве. Фильм остался исключительно в архиве Рижского видеоцентра. Он после развала Союза на территории современной России не существовал. Никто даже не знал, что находится он именно там. Но нам удалось его разыскать в архиве Рижского видеоцентра. И вот после этого получилось так, что картина вернулась на территорию России. А Рижский же видеоцентр его в действительности показывал несколько раз. Он показывал его на каких-то своих, видимо, внутренних сеансах. И, кроме того, в рамках достаточно известного, закрытого в этом году, одного из крупнейших в Восточной Европе кинофестиваля «Арсенал». Кроме того, у Кайдановского самого оставалась копия картины. И несколько раз он демонстрировал ее своим друзьям. То есть нельзя сказать, что фильм не видел абсолютно никто, но широкого проката действительно он не получил. Но надо сказать, что это в целом свойственно, к сожалению, для режиссерских работ Кайдановского. Наверное, апогей его кинематографического творчества – это картина «Жена керосинщика». И многие люди рассказывали истории о том, что фильм не был воспринят, о том, что на премьере картины в Доме кино присутствовало 5 человек. И действительно, это 88-й год. Тогда, с одной стороны, выдающиеся режиссеры получили возможность воплощать свои замыслы. Тогда были сняты ключевые шедевры Сакурова, Муратова и так далее. Но это было достигнуто за счет чего? За счет того, что в общем цензура в стране упала, однако при этом инфраструктура-то оставалась, но проката-то уже не было. И это сыграло свою роль в судьбе «Жены керосинщика». Хотя бы и можно подтвердить это таким примером, что по фестивалям картина начала ездить только через 2 года после того, как была завершена. Почти то же самое произошло, насколько я понимаю, с «Маэстро». То есть если бы инфраструктура и прокатная ситуация была бы другой, то, конечно, я думаю, что эту картину он бы показывал широкой аудитории.
А вы целенаправленно искали ее в архивах Рижского видеоцентра или это случайно так получилось?
Совершенно целенаправленно. То есть мне было интересно разыскать именно этот фильм. Нам удалось найти и чуть-чуть восстановить другие работы Кайдановского, например, картину «Гость», там, скажем, которая тоже в достаточной степени мало известна, к несчастью. А картина «Маэстро», когда мы убедились в том, что найти ее внутри России совершенно невозможно, мы стали выяснять, какими путями можно получить к ней доступ. Тогда в эту историю вмешались и нам существенно помогли многие люди, в частности, Евгений Васильевич Цымбал, известный режиссер, документалист и ассистент Тарковского на «Сталкера». Они дружили с Кайдановским. Потом помог Август Сукуц. Это руководитель кинофестиваля «Арсенал», другие сотрудники кинофестиваля «Арсенал» и Рижского видеоцентра, Марка Мюллера, опять же. И вот таким вот образом, история поиска картины, я имею в виду, не могу сказать, что какая-то захватывающая, детективная, но она получилась очень-очень длинной, распределенной по времени, потому что все эти коммуникационные проблемы, поиски и так далее, они действительно распределились где-то почти на год. То есть в 2008 году мы начали эту деятельность, но в 2009 картина была у нас.
Вот вы сказали, что многие все-таки в то время эту картину видели, а сам Параджанов, он видел какие-то материалы?
Нет, конечно, он практически не мог видеть. В 1989 году картина была снята, в 90-м Параджанова не стало, а за монтаж, как я говорил, Кайдановский взялся в 91-м, и он продлился до 93-го. Конечно, нет.
Беседу с главой объединения Camel Studio Львом Наумовым, музыку французского композитора Гидалии Тазартиса и размышления переводчика Велимира Хлебникова на английский язык вы услышите в передаче «Культурный дневник», который выйдет в эфир в среду 26 декабря в 9 вечера по Москве.
Над «Культурным дневником» сейчас работает мой коллега Дмитрий Волчек. На этом мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых важных и интересных событиях, которые ждут нас с 24 по 30 декабря 2012 года. С вами был Александр Гостев, которому помогал звукорежиссер Илья Бабчинецкий. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
История джаза и его герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте свободанews.ру. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибов. Для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.